Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Закат петрократии. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Джеки Туба, директор детского музея. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Диалог на Бродвее. Квартеты Шостаковича в Нью-Йорке. Зеркало. Казаки и ковбои. Некролог. Завалишь. Говорят, что за всем стоит нефть. Это ее подземные реки обмывают и размывают корни почти всех геополитических событий. Нефть влияет на международную политику Соединенных Штатов, а циники считают, что и определяет ее. Нефть разоряет одни страны и развращает другие. Нефть – причина войн и переворотов. Нефть отравляет атмосферу, как политическую, так и обыкновенную. Нефть – проклятие современного мира. Опасна для всей планеты, но особенно для тех стран, которым она заменяет демократию, свободный рынок и права человека. Так многие историки считают, что перестройку вызвала не добрая воля гуманных сил в Политбюро, а катастрофическое падение цен на нефть. Попытки избавиться от власти нефти бесконечны, но все альтернативы – солнечные батареи, ветряки, энергия приливов, биотопливо – даже не приближаются к решению проблемы. Однако в последние годы в Америке началась тихая, но могучая технологическая революция, обещающая поменять не только экономический и экологический, но и политический расклад, который уже в ближайшие годы изменит жизнь тех, кто покупает топливо, но особенно тех, кто его продает. Об этом в авторском жанре исторического репортажа рассказывает корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
С момента открытия первого в США месторождения нефти на западе Пенсильвании в 1859 году и всю первую половину 20 века Америка была крупнейшим в мире нефтедобытчиком, но одновременно и крупнейшим потребителем нефти. Во время Второй мировой войны она впервые ощутила дефицит энергоносителей. В январе 43 года в стране было введено рационирование бензина. Различные категории населения получили стикеры с разными буквами алфавита. Врачи, священники и чиновники правительства прилепили на лобовое стекло букву X. Она давала право на полный бак. Большинство американцев довольствовались буквой A. В зависимости от географического положения она давала право на покупку от 1,5 до 4 галлонов бензина в неделю. Президент Рузвельт объяснил американцам необходимость этой меры в одном из своих радиообращений, посвященном военным успехам союзников в Италии.
It is interesting for us to realize that every flying fortress that bombed harbor installations at, for example, Naples.
Каждая летающая крепость, бомбившая портовые сооружения, например, в Неаполе, вылетала на боевое задание со своей базы в Северной Африке. При этом на каждый вылет требовалось 1110 галлонов топлива. Это количество равно такому объему бензина, какой нужен 375 обладателям стикера серии A, чтобы 5 раз пересечь наш континент. Вы лучше поймете свое место на войне и смысл нормированной продажи бензина, если умножите эту цифру на тысячи самолетов и сотни тысяч джипов, грузовиков и танков, которые сейчас участвуют в боевых действиях за океаном. Я считаю, что личное удобство каждой отдельной семьи здесь, в Соединенных Штатах, все-таки менее важно в тот момент, когда на Сицилии высадился наш передовой десант. 3000 кораблей со 160 тысячами американских, британских, канадских и французских солдат, а также 14 тысячами автомобилей, 600 танками и 1800 пушками. И эти силы каждый день и каждую ночь пополняются новыми тысячами. К концу войны Америке стало ясно, что ей необходимо найти новые источники нефти. В феврале 45 года Рузвельт с Ялтинской конференции направился в Египет. Его крейсер «Квинси» пришвартовался у берега Большого Горького озера. Здесь, не сходя с палубы, он принял сначала короля Египта Фарука, затем императора Эфиопии Хайле Селассия, а затем пришла очередь короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза, которого тоже доставили в Египет американским военным кораблем. У экипажа была масса хлопот с этим пассажиром. Он потребовал погрузить на борт стадо живых баранов и отказался спать в каюте, приказав разбить шатер на палубе. Саудовский монарх убеждал американского президента положить конец еврейской эмиграции в Палестину. По его мнению, евреям следовало выделить территорию в Германии, ведь не арабы, а немцы виновны в их страданиях. Президент на это предложение отвечал, что евреям присуще сентиментальное желание поселиться в Палестине. По всем другим вопросам собеседники быстро достигли взаимопонимания. Американцы получили право построить на саудовской территории военно-воздушную базу «Дахран» и нефтепровод к Средиземному морю. Однако в апреле того же года Рузвельт скончался. Занявший его место Гарри Трумэн дезавуировал политические договоренности, достигнутые на Большом Горьком озере. «Мне очень жаль, джентльмены», — заявил он своим помощникам, — «но среди моих избирателей нет сотен тысяч арабов». В 1948 году Трумэн признал государство Израиль, и в отношениях США с Саудовской Аравией наступили долгие заморозки. Именно при Трумэне США перестали удовлетворять свою потребность в нефти самостоятельно. В 1948 году нефть, добытая из американских недр, составила 95% от потребления. С тех пор эта доля неуклонно сокращалась. В мае 1977 года Джимми Картер назвал Саудовскую Аравию главным союзником США на Ближнем Востоке и предложил ей партию истребителей F-15, в то время самых современных боевых машин. Дружба с Риядом не спасла Америку от энергетического кризиса 1979 года, когда в ответ на исламскую революцию в Иране президент Картер прекратил импорт иранской нефти. Это решение стало тяжким испытанием для Картера. Президент обратился к нации за поддержкой.
It's clear that the true problems of our nation are much deeper, deeper.
Ясно, что подлинные проблемы нашей страны гораздо глубже, чем очереди за бензином, инфляция или рецессия. И я, как президент, сознаю лучше, чем когда бы то ни было, что мне нужна ваша помощь. Я хочу поговорить с вами сейчас о величайшей угрозе американской демократии. Я имею в виду не наши политические и гражданские свободы. Они сохранятся. Я говорю не о внешней силе Америки, страны, которая нигде в мире не ведет сегодня войн, и чье экономическое и военное могущество несравнимо ни с чьим другим. Угроза почти невидима. Это кризис доверия. Кризис, поразивший в самое сердце и душу нашу страну, парализовавший ее волю. В этом обращении Джимми Картер изложил свою программу обеспечения энергетической безопасности США. Он, в частности, пообещал, что не допустит увеличения импорта нефти. «Я использую свои президентские полномочия, чтобы установить квоты на импорт. Сегодня я заявляю, что не допущу ввоза в страну хотя бы одной капли иностранной нефти, превышающей разрешенный предел». Однако в настоящее время США производят всего 40% потребляемой нефти. Тем не менее, сегодня Америка смотрит в свое энергетическое будущее с оптимизмом. В мире произошла великая энергетическая революция. В США началась промышленная добыча сланцевого газа. Авторитетнейший эксперт Дэниел Эргин, выступая недавно в Сенате, заявил, что изменения в структуре энергопотребления повлекут за собой масштабные экономические и политические последствия. The United States is in the midst of an unconventional revolution in oil and gas. Соединенные Штаты находятся посреди нетрадиционной революции нефти и газа. Она становится все более очевидной. Ее значение выходит далеко за рамки энергетики как таковой. Сегодня эта отрасль уже создала 1 700 000 рабочих мест. Это немалое достижение, учитывая относительную новизну технологий. К 2020 году эта цифра может возрасти до 3 миллионов. В прошлом году эта революция внесла 62 миллиарда долларов в доходную часть федерального бюджета и бюджетов штатов. В 2020 году мы проектируем бюджетные поступления в размере 113 миллиардов долларов. Эти доходы помогают стимулировать промышленное возрождение Соединенных Штатов, укреплять конкурентоспособность Америки на глобальном уровне, они начинают влиять на глобальную геополитику. О сланцевой революции Турции сегодня говорят так много и настойчиво, что глава «Газпрома» Алексей Миллер решил в стиле интервью опровергнуть угрожающие для него сценарии.
Это появление американского сланцевого газа. Насколько сильно влияет на вашу стратегию поставок, ну, в ту же самую Европу? Появился неожиданно сильнейший конкурент. Еще, ну, сколько лет, 5 назад вы сами рассчитывали поставлять газ в Америку, а теперь Америка является вашим конкурентом. Серьезно это для вас?
Нет, Америка нашим конкурентом не является. В отношении сланцевого газа мы относимся очень-очень скептически. Мы вообще никаких рисков не видим. Соединенные Штаты Америки остаются газодефицитной страной. Это во-первых. А во-вторых, нам неизвестен ни один проект в настоящее время, где рентабельность на скважинах, где добывается сланцевый газ, была бы и имела бы положительное значение. Абсолютно все скважины имеют отрицательное значение. Есть такое мнение, что это вообще пузырь, который в самое ближайшее время лопнет. У нас есть точно такие же технологии. «Газпром», например, добывает из угля в Кузбассе. Америка ведь является крупнейшим газовым рынком, и она потребляет газа больше всех. И в этой связи анализы, которые проводят эксперты, показывают, что объем добычи сланцевого газа соответствует как раз объемам снижения добычи природного газа на территории Соединенных Штатов Америки.
Но Дэниел Эргин гнет свою линию. Разумеется, увеличение добычи на собственной территории повысит нашу устойчивость к внешним потрясениям и даст нам дополнительную подушку безопасности. Более того, расчетливое увеличение американского энергетического экспорта придаст нашему влиянию в мире новое измерение. Как бы там ни было, на свете только один нефтяной рынок, и существенное прекращение поставок откуда-либо сказывается на всем рынке. На передний план выходит вопрос о том, как сланцевая революция изменит роль США на Ближнем Востоке. Благодаря сокращению нашего нефтяного импорта из зоны Персидского залива, мы сможем выйти за рамки чисто потребительского отношения к региону, столь важному для глобальной экономики и глобальной безопасности. Пришло время оценить последствия и значение сланцевой революции во многих измерениях. Крупные месторождения сланцевого газа обнаружены и в Европе, так что вполне возможно, что монополии «Газпрома» приходит конец. One of these ships was the Olympic Games. The Argo Merchant was the other one's name. If things don't get better, well, they'll probably get worse. If you can't drink the oil, oh, you might die of thirst, 'cause it's oil. Creeping in the sea. Oil, oh, oil, don't you buy it at the station. You can have it now for free. Just come on down to the shoreline where the water used to be. Yeah.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сейчас очередной радиоочерк из авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». Сегодня мы познакомимся с директором детского музея города Гленн-Фоллс Жаклин, или как ее называют, Джеки Туба.
«Дети мира». Хор с таким названием объединяет ребятишек из Уганды и нескольких других африканских стран. Возраст певцов от 7 до 12 лет. Под эту музыку танцуют их ровесники в городке Гленн-Фоллс, штат Нью-Йорк. Здесь, в детском музее, отведена специальная комната для танцев. Это нам прислали из Индии. Эти бубенчики одевают на щиколотки и танцуют. А тут куклы и игрушки из десятков стран мира. Этот маленький барабан с Тайваня. На стенах музея немало экзотических рисунков. Детская фантазия не знает границ. Но вот чистой воды реализм. А что делают люди на этой картине?
It's a folk dance from the Philippines, where dancers balance candles.
Они исполняют филиппинский народный танец. У них в руках и на шапочках горящие свечки. Их огоньки в сумерках похожи на стаю светлячков. Этот танец можно увидеть во время религиозных праздников. На стене рядом изображена широченная река. И к ней, то есть не к реке, а к стене, причалена настоящая лодка, на носу которой голова страшного дракона. Каждый год в Китае проводят лодочные гонки на таких вот плоскодонках с головой дракона. Здесь сидят гребцы, а вон там барабанщик, который их подбадривает. Можно ли детям забираться в лодку? Конечно, им надо только снять ботинки. Мой гид по детскому музею — его директор Жаклин Туба. Сотрудники зовут ее Джеки, хотя любой из них вдвое, а то и втрое моложе ее. В детском музее города 8 сотрудников. Один штатный и 7 на полставки. Джеки, в вашем городе Гленн-Фоллс всего 1500 жителей. На какие шиши они содержат детский музей? Ведь у него немалый годовой бюджет – 203 тысячи долларов. Вы говорите, что все это средства благотворителей. Это какие-то богатые бизнесмены? Да, часть из них. Другие просто состоятельные люди, которые унаследовали деньги от родителей. Самый большой работодатель у нас в городе – это больница. Там современное оборудование, и лечатся люди из всех окрестных городов и деревень. И не только из окрестных. Ведь это самая большая больница в штате Нью-Йорк, на всем протяжении отсюда на север до канадской границы. А это 300 километров. И среди тех, кто дает средства на музей, немало врачей. Они хорошо зарабатывают и делятся с земляками тем, что имеют. Точно так же сбору по сосенке собирают средства на содержание музеев живописи и исторического. Оба внушительного размера здания в свое время безвозмездно передали городу местные старожилы, семьи Хайд и Чапмен. На средства других благотворителей в городе разбили парк, построили спортклуб и театр со зрительным залом на 300 мест. А кто владеет, кто распоряжается всем этим сейчас? Это общественная собственность. В каждом случае всем распоряжается свой совет директоров, как и в нашем музее. Командует совет, а принадлежит музей всем жителям городка Гленн-Фоллс. Но не отвлекайте меня, отмахивается Джеки. Вы в музее, лучше посмотрите на наши экспонаты. Вот тут у нас африканский базар. Там материя разной расцветки, одежда, бусы, муляжи, разных фруктов и овощей. Есть и настоящие весы, так что малыши могут научиться взвешивать товар. Все прибыло прямиком из Африки. Вон корзины, в которых носят товар. Специальная корзина, в которой на базар привозят кур. Рядом прибывшая тоже прямиком со своей родины, из Японии, настоящая чайная комната. Коротконогий столик, на нем разрисованные чашки, на полу татами. Но все это должно быть дорого стоить, спрашиваю я. Нет, возражает Джеки, это подарки или вещи, полученные по обмену. У меня есть подруга, которая приехала в Америку из Индии, из города Бангалор. Когда-то мы вместе учились в университете в штате Индиана. По моей просьбе она списалась со своими друзьями в Индии, и они прислали нам индийских кукол и детские рисунки. В ответ мы послали им свои, и еще благодарность всем детям, которые рисовали для нас. Обычно музей ловит в свои сети любого иностранца, который попадает в городок по делам или как турист. Дочь одного из членов совета директоров музея ездила на Тайвань, чтобы организовать преподавание английского языка. Ее попросили зайти там в разные школы и музеи, взять адреса. Завязалась переписка, а затем обмен экспонатами и детскими рисунками. С детским музеем ведут переписку 80 стран. Немало вещей прибыло сюда из Ирана, но это уже личные контакты самой Джеки. Когда-то она преподавала социологию в университете Тегерана. На каком языке? На фарси. А в какие годы? Вы не застали там исламскую революцию? С 1968 до 80 года. Да, я застала переворот, когда свергли шаха, и лидером стал аятолла Хомейни. Где я была, когда студенты-исламисты захватили американское посольство? правительства. Я как раз читала лекцию в аудитории, и вдруг входят студенты и говорят, что захвачено посольство. К счастью, американских профессоров в заложники не брали, но жить им стало гораздо труднее.
Right after the revolution, the students more or less took over the university.
Сразу после революции студенты захватили университет, арестовали тех преподавателей, иранцев, которые были как-то связаны с прежними лидерами Тегерана, или их подозревали в такой связи. Других уволили, если они входили в какие-либо политические партии. Многих внесли в черные списки. Таким людям не разрешали преподавать, пока не проведут полное расследование их деятельности. Через некоторое время профессорам-иностранцам объявили, что университет закрывают на 5 лет, и никто не может гарантировать нашу безопасность.
And they told us that they couldn't guarantee our safety anymore.
Кстати, Джеки, именно там, в Тегеране, вы и познакомились со своим будущим мужем, иранцем?
No. We met at Purdue University.
Нет, мы встретились в университете в штате Индиана. Оба там учились. Университет Пердю известен по всему миру. Кстати, его закончили Джон Гленн и еще несколько астронавтов. Там учились многие люди, которые потом стали широко известны. Например, знаменитая американская летчица Эмилия Эрхарт.
There are many famous people. Amelia Earhart was a Purdue graduate.
А кем работал в Иране ваш муж?
He had a factory and he was manufacturing things.
У него была фабрика товаров широкого потребления. Но во время революции экономика заглохла. Ни покупателей, ни продавцов. Все в стране пошло вверх дном. Пришлось вернуться на родину, на север штата Нью-Йорк. Но любовь к дальним странствиям осталась. Джеки побывала в Индии, Болгарии, в Японии и Венесуэле, в Таиланде, Тринидаде, Мексике. Проехала по всей Европе. Иногда в качестве туриста, а иногда как участник различных конференций. Несколько лет провела в Голландии, училась в Лейденском университете. Потом занималась городским планированием в Южной Голландии. А когда осела в городке Гленсфоллс, встретила тут немало людей, тоже повидавших мир. Эти кочевники и придумали название для будущего музея World Awareness Children Museum, что, упростив, можно перевести как Международный детский музей.
The mission is to foster curiosity among children.
Наша цель — показать детям культуру и традиции других стран. У вас в Нью-Йорке собрались люди всех национальностей и цветов кожи, а у нас этого нет, и дети мало знают о других странах. И вот однажды мы, группа местных активистов, решили создать общественную организацию под громким названием Международная ассоциация культуры, музей ее детища. Собрали среди добровольцев небольшие деньги, так все и началось. Потом суммы пожертвований стали расти. Люди просто поняли, что нам такой музей нужен больше, чем Нью-Йорку. В этом году детскому музею городка Гленсфоллс исполняется 25 лет. При выходе из здания я взглянул на список людей, которым он обязан своим существованием. Есть несколько анонимных благотворителей. В колонке, давших по 10 тысяч долларов, больше 20 человек. 8 пожертвовали по 50. Столько же по 100 тысяч долларов. В этой колонке последней по списку стоит знакомая фамилия – Жаклин Туба.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Квартеты Шостаковича в Нью-Йорке. Зеркало. Казаки и ковбои. Некролог. Завалиш.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало. Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, квартеты Шостаковича в Нью-Йорке, зеркало, казаки и ковбои, некролог «Завалишь». Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее сенсацией стал исполненный в течение нескольких концертов полный цикл квартетов Шостаковича.
Это иерусалимский квартет, который состоит целиком из музыкантов русского происхождения. И вот сейчас они показали американцам все 15 квартетов Шостаковича.
Причем концерты проходили с огромным успехом, вызвали восторженную реакцию американской прессы. И, что, может быть, является самой большой наградой, все билеты были распроданы. Представляете, на цикл квартетов Шостаковича.
Об этом очень любопытно говорят сами музыканты. В интервью «Нью-Йорк Таймс» они очень подробно говорили о Шостаковиче и, надо сказать, очень глубоко трактовали его музыку. Среди прочего, они говорили о том, что как слушателю трудно слушать Шостаковича подряд. Ведь после квартета Шостаковича, который требует абсолютно неотрывного внимания и очень глубокого погружения в музыку, мы не можем ничего пропустить, потому что в квартете Шостаковича всегда есть какие-то неожиданности. Стоит нам только успокоиться, столько только нам услышать какую-то приятную мелодию, как диссонанс разрушает всю гармонию. Так вот, после квартета Шостаковича, естественно, было бы, говорят музыканты, дать квартет Гайдна или Моцарта, то есть отдохнуть душой. Но они считают, что как раз большими порциями Шостакович дает совершенно другую картину. То есть, погружаясь в мир Шостаковича, мы идем все глубже и глубже внутрь его души. Знаете, мне это напоминает Кафку. Если прочитать рассказ Кафки среди, смотрите, сборник рассказов, любой, да? Той же самой австрийской прозы, то рассказ Кафки не произведет сильного впечатления, он будет просто выделяться своей странностью. Но если мы читаем сборник Кафки, то мы уже погружаемся в кафкианский мир.
Мир Кафки. Да, это совершенно правильное наблюдение, и я должен сказать, что вот происходит то, о чем мы с вами уже, Саша, говорили, а именно трансформация отношения к Шостаковичу как композитору. То есть на протяжении последних лет происходит постепенный переход, постепенное более глубокое понимание произведения Шостаковича как феномена эстетического, в первую очередь, без вот такого внимания к политическим аспектам.
Мне кажется, что это связано именно с квартетами, потому что, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что квартеты можно сравнить с лирическими стихотворениями. Они сопутствуют жизни, они пишутся специально. А симфонии – это как романы, которые пишутся на отдельную тему. И сегодняшний мир, он не расположен к толстым большим романам. «Новую войну и мир» не напишут. А вот квартеты – это то, что позволяет углубиться именно в камерный мир художника. И, по-моему, квартеты Шостаковича – это вершина музыкального искусства 20 века. Знаете, я по дороге на встречу с вами поставил свой любимый 8-й квартет. Но он не только мой любимый, он самый популярный квартет Шостаковича. И я понимаю, что у музыковедов у вас есть свой словарь для объяснения музыки. Но музыка – очень физическая вещь. И я знаю точно, что когда дело доходит до конца первой части, где появляются еврейские мелодии, у меня мурашки по коже такие, что я за руль не мог держаться. Это очень страшная, сильная музыка, которая берет тебя за жабры, потому что как только скрипка начинает петь, так врывается виолончель, которая прерывает вот это вот сладкоголосое пение скрипки и душит ее. И, конечно, все говорят о том, что это политический квартет. Может быть, так оно и есть, но это страшное произведение.
Вы знаете, я бы даже, может быть, продолжил ваши эти наблюдения и сказал бы, что квартеты – это, может быть, даже и не столько лирические стихотворения, сколько записи из очень личного интимного дневника. Ведь дневник писательский – это ведь тоже литературное произведение, и часто им становится, правда ведь? И вот квартеты Шостаковича – это такие записи в его собственный интимный дневник. И, в частности, вот восьмой квартет, о котором вы сказали, исполнение которого всегда неизменно является венцом любого исполнения цикла квартетов Шостаковича, всех 15 квартетов, в наибольшей, быть может, степени такое интимное, доверительное и откровенное высказывание, потому что оно было с самого начала замыслено Шостаковичем как авторэквием, как реквием по самому себе.
При этом музыканты Иерусалимского квартета обращают внимание на то, что этот реквием написан в Дрездене. В 1960 году, когда Шостакович посещал этот город и посвятил этот квартет описанию фашистским зверствам, жертвам войны и так далее. Я, кстати, был в Дрездене в 1995 году, и мне кажется, что Дрезден выглядел точно так же, как в 60-м году или в 45-м, если на то пошло. По-прежнему были руины в городе, в самом центре города. Это сейчас они все отстроили, но в 95-м году это все еще была война. Но, с другой стороны, те же музыканты говорят, что это не о той политике, что это квартет, который описывает ситуацию самого Шостаковича в Советском Союзе. Вы согласны с этим?
Я ведь оказался одним из самых первых рецензентов этого замечательного сочинения.
Сколько же вам было лет?
16 лет. Премьера состоялась в Ленинграде, и я был школьником тогда. Меня этот квартет совершенно потряс, и я принес рецензию на него в молодежную ленинградскую газету «Смена». Там ее напечатали, сопроводив подписью, что вот ученик 10 класса Соломон Волков. И Шостаковичу, кстати, тогда эта рецензия понравилась, хотя она была абсолютно ученической, если угодно. Она повторяла вот эти вот штампы относительно произведения, которое посвящено жертвам фашизма и войны. Хотя на самом деле, конечно же, такой жертвой и не фашизма и войны, а вот такого тоталитаризма всемирного ощущал себя Шостакович. И это чистое совпадение, конечно, что вот это лирическое излияние у него на бумагу попало именно в Дрездене, где он работал над музыкой к фильму «Пять дней и пять ночей», посвященной истории вывоза картин Дрезденской галереи из Восточной Германии в Советский Союз, если вы помните. И ведь квартет начинается совершенно недвусмысленным заявлением о том, что эта музыка обо мне, говорит Шостакович, потому что она начинается с музыкальной монограммы Шостаковича, это звуки ДСХ.
Вы можете напеть?
Да, конечно же. Ту-ту-ту-ту. И на протяжении всего квартета эта музыкальная монограмма как бы впихивается, вдалбливается, беспрестанно экспонируется вновь и вновь у самых разных инструментов в разных темпах. И лигической, и быстрые темпы. И при этом тогдашние советские музыковеды, которые как бы все уже и понимали, и знали. И вот представляете себе, один из них писал так. Да, это музыкальная монограмма Шостаковича, его подпись. Но не следует придавать этому слишком серьезного значения. Почему? Именно этому и надо было придавать самое серьезное значение. Я-то был школьник, как бы просто выразил свои какие-то эмоциональные ощущения тогда. А как бы уже зрелый музыковед мог бы высказаться и более проницательным образом.
Это мне напоминает школьное литературоведение. Кто убил Пушкина? Царизм.
Да, именно так. Но первый раз о том, что этот квартет является автобиографическим, Шостакович сообщил как бы миру в надиктованных им мне мемуарах своих. И в данный момент уже эта точка зрения, которая сразу же, когда появилась книга, было все это встречено в штыки, получила подтверждение в его опубликованных письмах к друзьям и в заявлениях по этому поводу и дочери Шостаковича, и его сына. Так что сейчас это уже аксиома задним числом. И я хочу показать, как звучит эта музыкальная монограмма, музыкальная подпись Шостаковича в его восьмом квартете, который прозвучит в исполнении американского квартета Emerson, лейбл Deutsche Grammophon. Пу-пу-пу-пу. Слушайте эту музыкальную подпись Шостаковича.
«Зеркало. Российские дела в отражении американской прессы». Последнее время, Соломон, я открываю «Нью-Йорк Таймс», и на первой полосе, не всегда, но часто появляется что-нибудь, связанное с Россией, и иногда очень экзотическое. Например, недавно на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» появились маленькие дети, одетые в казацкую одежду с нагайками. И статья, огромная статья, американского журналиста, посвящена возрождению казачества в России. И, как всегда, в «Нью-Йорк Таймс» это очень нейтрально подается, но при этом самое интересное место, на мой взгляд, было то, что американцы сравнивают казаков с ковбоями и самураями.
Вы знаете, Саша, с самураями я как бы понимаю, но параллель с ковбоями как-то ускользает от моего понимания.
Дело в том, что ковбои на самом деле в реальности не играли никакой роли в освоении Запада. Но они жили на фронтире, и они были фигурами, которые, вернее, стали фигурами мифическими. Настоящие ковбои – это были бедняки, часто афроамериканского или индейского происхождения, мексиканцы, которые просто перегоняли скот. Но Голливуд превратил ковбоев в мифические фигуры, которые покорили Запад, которые стояли между дикими индейцами и цивилизованными поселенцами. Таким образом, они выполняли роль фильтра между цивилизацией и дикарями.
Ну и при вот, чем же здесь казаки?
Потому что казаки ту же самую роль выполняли в российской истории. Они были на фронтире. Они жили там, где проходила граница Российской империи, где она была неустойчива, и они должны были защищать границу, за это они обладали определенными свободами.
Но вам не кажется, Саша, что казаков или казаков также привлекали в России к исполнению других функций внутри самой страны? Вспомните историю русских революций. В революцию 1905 года и во время февральской революции они оказались в числе, так сказать, самых упорных защитников самодержавия вместе с полицией и наводили страх на всю либеральную интеллигенцию. Словосочетание «казацкая нагайка», по-моему, не сходило со страниц сатирических и либеральных журналов того времени в самом негативном аспекте. И я, когда эти журналы просматривал, то, скажем, сравнение тогдашних казаков с опричниками эпохи Ивана Грозного, это было самым расхожим местом.
То есть не самураи, не ковбои, а опричники, да?
Именно так.
Царские псы. Но дело в том, что в любом случае это анахронизм, который сознательно сейчас воскрешается, и в какой роли казаки могут выступать в нынешней России, это, конечно, вопрос болезненный, потому что ковбои и самураи России не нужны, а вот опричники – это второй вопрос.
Вы знаете, какова их роль по охране, скажем, границ, заявленная, и в связи с этим, кстати, им собираются как бы давать значительные привилегии в отношении ношения, если, скажем, не летального огнестрельного оружия, но, скажем, пистолетов, которые используют резиновые пули. Но на сегодняшний момент, по-моему, наибольшее внимание привлекает акции людей, которые себя называют казаками, которые появляются в самых неожиданных местах. У музея Набокова, например, в Петербурге, на спектаклях «Лолита». Они врываются на какие-то выставки, какие-то галереи,
знаете,
какие-то издательские дома и так далее и тому подобное.
Вообще, это акты вандализма культурного и бескультурного. Но дело в том, что такие люди вообще-то есть всюду. Вы знаете, с кем бы я сравнил вот этих вот самодельных казаков? С американскими любителями оружия. Вот, скажем, с членами Национальной стрелковой ассоциации, которые я специально посещаю их сайты, чтобы познакомиться поближе с идеологией этих людей. И она мне напоминает, этих казаков, они абсолютно одержимы оружием. В первую очередь их интересует не цель, а средство. И им нравится насилие как таковое. Они люди, которые мечтают применить оружие по назначению, то есть бороться со злом. И они все время пишут о том, пусть попробует государство отнять у меня мое полуавтоматическое ружье. Вот пусть они придут, и я им покажу. Это вообще такое детское болезненное сознание. И то, что 4 миллиона человек, меня немного пугает. Однако, по-моему, разница заключается только в том, что государство никоим образом не поддерживает всех этих милиционеров. пионеров, так называемых.
Во-первых, оно не поддержит. Во-вторых, заметьте тоже эту разницу. Американские любители оружия, они как раз принципиально не выступают на стороне государства. Они защищают себя. Они, условно говоря, скорее анархисты.
Вот они-то и те самые ковбои, да?
Да. Они говорят о том, что нет, государство меня не защищает, не может защитить. Я сам себя собираюсь защитить с оружием в руках, и пускай государство мне не мешает это
делать. Но казаки говорят именно это. Они говорят, что государство не способно справиться, скажем, с нелегальной миграцией, и они возьмут правосудие в свои руки. И, конечно, это не может не пугать. И, несмотря на очень сдержанный тон американской прессы, самое главное, они говорят о том, что эти казаки, они ощущают поддержку правительства, и вот это уже не может не пугать.
Ну, во всяком случае, это будет уже не первая попытка возрождения казачества. Я должен сказать, при том, что сразу же после революции, по тем причинам, о которых я уже говорил, отношение к казачеству в кругах советского руководства было скорее весьма негативным, при Сталине была сделана попытка, особенно в годы войны, возродить казаческий дух, и вот свидетельством этого будет так называемая казачья песня, которую я хочу показать, принадлежащая Перу в свое время чрезвычайно знаменитая. Этого композитора Ивана Дзержинского, автор опер по Шолохову «Тихий Дон», которая понравилась очень самому товарищу Сталину, и «Поднятая целина», и «Судьба человека», премьеру, которую я уже сам смотрел в театре имени Кирова, ныне Мариинском, и был, кстати, знаком с Иваном Дзержинским, поскольку он и я были членами Союза композиторов ленинградского. И эта песня прозвучит в исполнении хора и оркестра Большого театра под управлением дирижера Самуила Самосуда.
Шли по степи полки со славой громкой, и не идешь со склона и на склон. А вы, моя родимая сторонка, прими от красных конников поклон. Гордись своим простором золотым, твои круга и ваш край родимый, мы никогда врагам не отдадим. Казачью степь идет товарищ Сталин, от нищеты и горя и опор. И первый раз большое солнце стало над молодой землей большевиков.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Последний эпизод нашего «Диалога на Бродвее» будет печальным. Мы поговорим о ушедших музыкантах.
Вы знаете, не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были. Вот эти строчки Жуковского я всегда вспоминаю, когда думаю о крупных музыкантах, когда они уходят. Первая, конечно, мысль острая такая, ох, как жаль. А потом думаешь о том, что нет, слава богу, в наше время уже от ушедших музыкантов остаются их записи.
В отличие от тех великих музыкантов, которые мы никогда не услышим.
Уже не узнаем, как играл Паганини, как играли Лист, Шопен. Да, к сожалению. А о тех двух музыкантах, о которых я сегодня скажу, остались замечательные записи. Умер немецкий дирижер Вольфганг Завалиш, который был тесно связан с Америкой. Он почти 10 лет руководил одним из лучших американских оркестров, филадельфийским, о котором мы в свое время рассказывали, и он тоже приложил руку к сохранению вот этой великой филадельфийской традиции, идущей от Леопольда Стаковского. У Завалиша также была некоторая связь из России, хотя и не самого такого благоприятного свойства, а именно в годы Второй мировой войны он был танкистом. Он был радиооператором в танковой бригаде и попал в плен к англичанам, правда, а не к русским. И там в плен, знаете, чем он, Саша, занимался? Он писал струнные квартеты. Завалиш, что неудивительно, был большим специалистом по исполнению немецкой музыки, и он проводил эти исполнения на очень-очень достойном уровне, и, в частности, одной из его, как говорят здесь, specialties, то есть репертуар, которым он особенно выделялся, был Брамс. И я хочу показать фрагмент из, по-моему, потрясающего сочинения Брамса, которое почему-то не является, во всяком случае, в России самым его популярным, а зря. Это немецкий реквием. Могучее, сумрачное, трагическое сочинение. Прозвучит оно под управлением Вольфганга Завалиша, лейбл «Philips». Ушедший замечательный музыкант, Завалиш было 89, а этому человеку его звали Рафаэль Пуяна, ему было 81 год, он был колумбиец, замечательный клавесинист. И он был одним из первых людей, которые сделали клавесин как бы приятным на слух, если угодно, потому что...
А Ванда Ландовская вся думала, что она революционерка была.
Да, она была, он у нее учился.
Ага.
Но вот у него была идея, что клавесин не должен звучать вот так, как будто что-то такое вот сухое, такое...
Железное,
да. Он, кстати, сам экспериментировал, когда он услышал игру Ландовского, он пытался из фортепиано своего изготовить подобие какой-то такой клавесина, чтобы был такой звук. И он газеты туда запихивал, как потом вспоминал, получил скорее, говорит, под Кейджа нечто.
Или Айвса, который делал подготовленное пианино.
Да, и Пуяна, кстати, записывался и с Ойстрахом, и с другими замечательными музыкантами, и у него клавесин звучал как такой живой, яркий, очень разный по колориту, вот по краскам инструмент. Это колоссальное достижение, и он, должен сказать, довольно скептически относился вот к современным, так называемым, аутентистам, у которых вся старинная музыка звучит как такое скопище иголочек маленьких. Вся.
А что вы думаете, что сказал бы Бах, если бы услышал клавесин сегодняшний?
Я думаю, что он как раз бы узнал этот инструмент. Но более того, ведь считается как бы, что вот баховскую музыку надо играть так, на тех инструментах, на которых она исполнялась во времена Баха. Или там симфонический оркестр, исполняющий симфонию Бетховена, сейчас, говорят, должен звучать так, как он звучал во времена Бетховена. Да ерунда это. Если бы им сказали бы, показали бы возможности современных инструментов, современного большого оркестра, они, я думаю, с большим удовольствием бы его использовали. В то время просто это технологически было невозможно. Так что здесь претензии у этих так называемых аутентистов, на мой взгляд, очень странные и скорее отражают как сейчас вот считают, их вот такие модернистские пристрастия. Это такой вот модернизм, опрокинутый в прошлое. Как помните, историк советский Покровский говорил, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Также вот про этих аутентистов можно сказать, что их эстетика – это эстетика модернизма, опрокинутая на композиторов прошлого. А Пуяно сделал клавесин инструментом, который с удовольствием может слушать и современный слушатель. И в его исполнении мы покажем пьесу Франсуа Куперена, которая называется «Лилии». Вот, и мы посмотрим, увидит ли наши слушатели своим внутренним взором в этой пьесе действительно французские лилии. Лейбл «Philips».
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».